Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В нашей московской студии председатель Госкино России Армен Медведев. Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Передача впервые вышла в эфир 23 августа 1998 года.
В эфире еженедельная воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в гостях у московской студии председатель Госкино России в ранге министра Армен Медведев. На недавней пресс-конференции Армен Медведев сообщил журналистам, что на развитие кинематографии страны за первое полугодие поступило только 17% от полагающихся бюджетных средств. Их хватает фактически только на зарплату. С Арменом Медведевым в московской студии беседуют мои коллеги, обозреватель газеты «Время. Московские новости» Алена Солнцева и корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Веду программу я, Марина Тимашева. И мы встретимся с вами после коротких объявлений.
Вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в гостях у московской студии Армен Николаевич Медведев, председатель Госкино России. И с ним в московской студии разговаривает Алена Солнцева, обозреватель газеты «Время МН», корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен и веду программу я, Марина Тимашева. Армен Николаевич Медведев родился 28 мая 1938 года. Закончил Государственный институт кинематографии и защитил кандидатскую диссертацию как искусствовед. С 1959 года методист, заведующий лекционным отделом, директор Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов. С 1966 по 1972 главный редактор журнала «Советский фильм». С 1972 по 1975 и с 1976 по 1982 заместитель главного редактора, а с 1982 по 1984 год главный редактор журнала «Искусство. Кино». С 1975 по 1976 год главный редактор всесоюзного объединения «Союз. Информ. Кино». С 1984 года главный редактор главной сценарной редколлегии Государственного комитета Советского Союза по кинематографии. По 1987 год член коллегии Госкино. С 1987 по 1989 первый заместитель председателя Госкино. С 1989 по 1991 год заведующий отделом культуры и народного образования в Совете министров Советского Союза. Затем консультант аппарата президента и консультант аппарата государственного советника по особым поручениям при президенте Советского Союза. С 1992 года председатель комитета кинематографии при правительстве России. Российской Федерации, ныне председатель Госкино Российской Федерации, награжден орденом «Знак почета». Я не знаю, Арман Николаевич, не перепутала ли я чего-нибудь, есть ли у вас какие-то поправки или дополнения или изменения?
Дополнение имел честь получить вот недавно, в юбилейные мои дни, значит, орден за заслуги перед Отечеством.
Отлично, и мы вас все поздравляем. И тогда у меня первый вопрос. Что заставило вас, Армен Николаевич, киноведа и кинокритика, променять сию спокойную жизнь на жизнь государственного чиновника и, как это называется, общественного деятеля?
Ну, вот из моей, так сказать, биографии, значит, насыщенной, которую вы сейчас огласили, ясно, что я никогда чистой наукой, чистым киноведением не занимался. Это всегда у меня сочеталось с какими-то там обязанностями административными, и теперь вот уже по прошествии многих-многих лет после старта в этой жизни могу, наверное, заметить склонность, что ли, какая-то тяга вот к этому делу. Поэтому я, в общем, ничего не променял, и как-то так плавно развивался в определенном направлении.
Алена Солнцева, обозреватель газеты «Время МН».
Ну, сегодня понятно, что вся страна в тяжелом положении, и у Госкино надежды на государственную помощь именно сейчас довольно мало. Но я хотела спросить о том, что было раньше. Все-таки, по вот моему мнению, Госкино, получая деньги от государства, в основном поддерживало конкретные проекты, конкретные фильмы. И среди этих фильмов были очень интересные, были совсем неинтересные, разные. Но была ли какая-то стратегия у вас, как у человека, который все время занимался управлением, но управлением советским все-таки, планировали ли вы какую-то перемену структуры самого кинопроизводства? Не получилось ли так, что деньги ушли на поддержку художников и их как бы творческих планов, но за время вашего правления как бы не произошло перемены участи самого кинематографа? Он не стал индустрией? Он остался в таком, ну, как и раньше, неким идеологическим придатком государства, которое теперь в этой идеологии не нуждается.
Ну, вы, кстати, не вполне правы. Дело в том, что с самого начала, когда был воссоздан уже демократический период, воссоздано Госкино, то в направлении его деятельности уже, в общем-то, в корне изменилось. Если я работал в этой системе, скажем, в советское время, все было основано на абсолютной государственной монополии. Кто-то сейчас вспоминает с ностальгией те времена, кто-то, так сказать, считает, вернее, вспоминает собственные раны. Я, например, считаю, что накануне Пятого съезда, который так часто сегодня ревизуют, государственный кинематограф Советского Союза находился на пороге жесточайшего кризиса. Ну, убежден в этом. Поэтому, когда воссоздали Госкино, когда возобновилась государственная поддержка, точнее, государственное лоббирование интересов кино, это уже по природе было несколько иное, нежели в советские времена. Это точечная поддержка. Госкино уже с самого начала выступало как партнер. Правда, часто, как раз 92-й год, это спад вот такого кооперативного кино, когда вкладывались пусть небольшие деньги, и производилось много-много-много фильмов, вот примерно в такой комнате, как мы сидим, действие которых и заключалось. Вот, и, значит, задача Госкино была поддержать эту тенденцию, то есть государственные деньги должны были стать и стали магнитом для того, чтобы притягивать деньги внебюджетные. Вот принципиальная разница. Вы не согласны?
Но это же все равно по сути не меняет ситуацию. Я режиссер, я хочу набрать... Либо я беру деньги у государства все 100%, либо я беру 20% у государства и под эту государственную поддержку занимаю еще 80% у частных структур. Я-то имела в виду деньги на там, переустройство студий, на борьбу с видеопиратами, допустим, на организацию производства видеокассеты, торговлю ими. То есть на те структуры, культурные преобразования, которые позволили бы кино окупать себя.
Понял вас, да, тут вы правы абсолютно. К сожалению, государство не давало и не дает на эти цели денег. Если говорить о сегодняшнем состоянии, значит, кинематографа, вот почему мы с таким упорством бьемся, например, за право студий распоряжаться старой библиотекой. Потому что мы это рассматриваем именно как государственную поддержку направленную на те цели, которые вы перечислили. Это должны делать сами студии, не государство, не добрые дяди. Государство не должно мешать. А оно мешает. Вот сейчас опять накат, вот только что в парламентской газете, буквально, по-моему, во вчерашнем номере, статья, что, значит, все фильмы, старые фильмы, должны принадлежать государству. А что это за абстракция государства? Что государственная студия – это не часть государства? Ей не надо таким образом помогать. То есть нам приходилось, в общем, на ходу, почему для меня, скажем, вопрос государственной поддержки – это не просто выделение денег, а это государственная стратегия, которая выражается и в правовой сфере, и в экономической сфере. Это уважение к кинематографу, это доверие к кинематографу. Вот, к сожалению, сегодня вот в этом смысле испытываем некий дефицит.
Вами был разработан подробный конкретный бизнес-план, по которому было понятно, когда и какие суммы, куда должны были направляться для того,
конечно,
чтобы кинопроизводство...
Конечно, мы только работаем на таких вот бизнес-планах, как вы назвали. У нас по конце прошлого года правительство приняло концепцию развития отечественной кинематографии, где все эти вещи заложены, где мы определили, на каком этапе прямая государственная поддержка материальная имеет решающее значение, на каком этапе она становится второстепенной. Мы, значит, даже полагаем, рассчитываем, и практика показывает, вот если не помешают, не смажут все вот эти вот обвалы, происходящие вокруг нас, что мы правы, мы думаем, что к 2005 году, до которого рассчитана эта концепция, государственная поддержка, прямая финансовая, будет составлять не более 30% от общих сумм, затраченных на производство и прокат фильмов в нашей стране. Это то, что вы, кстати, называете, как я понимаю, вкладываете в понятие индустрия, которая себя окупает, которая рассчитывается с государством на все, так сказать, виды помощи или там не помощи. Но вы понимаете, в чем беда? Вот, например, сейчас вот в этом пакете антикризисных законов проскользнул, например, закон, который утверждает взимание налога с видеопроката, вы упомянули видео, 70% оставляет. Это, кстати, толкание в сторону спекуляции, в сторону черного рынка, в сторону, так сказать, скрытых доходов и так далее, и так далее. Мы годами боролись за отмену этой позиции, договорились с комитетами Думы о том, что в налоговом кодексе в будущем эти 70% изымаются, за видеопрокат надо будет платить те же налоги, что за остальные виды деятельности, и вдруг нам вот этот самый антикризисный закон. Поэтому я всегда, когда обращаюсь к прессе, вот рад нашей возможности побеседовать, я всегда говорю, если нет денег, дайте условия для саморазвития. Индустрия не родится на основе государственных денег. Государственные деньги – это все равно меценатство, иногда, извините, граничащее с развратом. Я получил деньги у государства, я получил деньги налогоплательщика, рассуждает режиссер. Я ему отдам фильм, а возвращать деньги совершенно не обязательно. Почему вот для меня и важны вот все эти соотношения, там 70%, 30%. Если вы у кого-то взяли 70%, вы должны вернуть. Это уже не государственная помощь, не меценатская поддержка, а это работает рынок. Работают законы индустрии. Вот к чему мы стремимся и чего вот мы, вот на что ушли эти 6 лет существования комитета.
Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». И сегодня в московской студии председатель Госкино России Армен Медведев. С ним беседую я, Марина Тимашева, обозреватель газеты «Время МН» Алена Солнцева и корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен.
Армен Николаевич, вы говорите, что вам не нужны деньги, а надо просто создать условия подходящие. Я так понял, что вы тоже требуете каких-то льготы, которые создали бы возможность кинематографии развиваться. Прав ли я в этом?
Да, вы правы, значит, только я хочу одно уточнение сделать. Дело в чем, что ведь кинематограф, нельзя представлять дело так, что вот жил-был советский кинематограф, благополучный, обеспеченный и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг наступил российский кинематограф, в котором почему-то все оказалось неблагополучным, необеспеченным и прочее. На самом деле не так. Последние годы советской власти наш кинематограф получил удар жесточайший, когда была разрушена структура кинематографа, когда разрушены были уже налаженные связи в прокате, Казалось бы, мелочь. Вот я всегда тоже с этим борюсь и об этом говорю. Ну, мало ли, вот существует где-то в отдаленном глухом районе дирекция киносети, так называемая, которая в советские времена ведала кинотеатрами. Ну, ликвидировать, зачем же тратить лишние деньги на содержание аппарата? Давайте ее ликвидируем и давайте ее присоединим к местному отделу культуры. А на самом деле эта акция жестокая и приносящая непоправимые. Значит, от нее выиграли только мелкие чиновники. Если раньше в кинематографе, который всегда жил по принципу «волка ноги кормят», и надо было крутиться, сотработать и так далее, и с этого получать свои зарплаты, свои премии и так далее, то кинематограф переместили в бюджетную сферу. А в бюджетной сфере, как быстро оказалось, денег нет. И вот недавно мы получили, например, из Рязани, из районной дирекции Рязани, которая в свое время с удовольствием перешла на бюджет, можно мышей не ловить, теперь вот они 17 месяцев не получают зарплату. Кстати, должен сказать, что вот в акциях протеста, которые там летом прокатились по стране, кинематографисты участия не принимали, потому что все-таки основная часть кинематографа живет, как говорится, ну, зарабатывает деньги. Им не на кого жаловаться, им некому предъявлять претензии. Поэтому для того, чтобы преодолеть этот очень трудный период, когда надо и кинотеатры поднимать, и студии переоборудовать, мы же просим на теперь уже осталось 3 года. До декабря 2001 года. Дайте нам эти льготы. Дайте льготы тем самым людям, которые вкладывают деньги в кино. Это не решает проблемы. Это не создает индустрию. Но это обеспечивает вот этот переходный период. Кинематограф задышит. И мы можем говорить о нем как об индустрии. Когда там, условно говоря, на $1000 вложенных в кино появится $1 прибыли.
Армен Николаевич, вы лучше меня знаете, что Россия сейчас столкнулась с глубочайшим кризисом, и я так понял, что политика государства сейчас заключается в том, что надо избавиться от всех льгот. Почему кинематография должна стать исключением, когда государство не может даже бюджетникам платить зарплату?
Расскажу почему. Потому что, вот смотрите, когда появился вот этот полудействующий закон о государственной поддержке кинематографии, возобновились инвестиции в производство, и если мы в 96-м году в России было снято 21 картина художественная, в 97-м 56, то все виды выплат киноорганизации в налоги разных уровней возросли в 9 раз. Вот мы чем ответим. Дайте нам возможность развернуть производство, мы вернем вам в виде налогов, коммунальных платежей и так далее. Мы расплатимся с государством. Даже в условиях неприбыльности многих картин мы все равно это вернем. Вот, этим мы и объясняем. Понимаете, потому что все-таки кинематограф, вы это знаете не хуже меня, поскольку профессионально заботами кино занимаетесь не первый год. Кинематограф – это особо, это стык искусства и экономики, вдохновенного творчества и индустриального производства. Вот что такое кино. Поэтому сегодня, вот я говорю, все ошибки, которые совершаются на этой территории, совершаются за счет того, что к нам относятся по стандарту. Понимаете, кинотеатр по плате за свет и прочее приравнен к теплицам. Ну, согласитесь, что это суть разные вещи. Ну и так далее, можно много приводить. Поэтому еще раз, я как-то сказал, поскольку вот Олег Николаевич Сосуев, наш куратор, с которым очень хорошо работает, он проводит каждый понедельник летуч, хотя там рядом со мной сидит председатель пенсионного фонда, министр здравоохранения, иногда, когда они начинают говорить о своих проблемах, мне и неловко вылезать с нашими проблемами. Но, тем не менее, я однажды сказал, что мне не стыдно в их присутствии просить вас о поддержке кино. Потому что, во-первых, это очень малые деньги, во-вторых, мы вернем, мы отдадим.
Алена Солнцева, обозреватель газеты «Время МН». Скажите, пожалуйста, ну, телемагнаты и банки многие сейчас начинают вкладывать деньги в строительство кинотеатров, в строительство комплексных кинотеатров. И таким образом можно понять, что это, видимо, выгодное дело. Уже сейчас, даже при существующих законах, почему Мостбанк и группа Мост вкладывает довольно серьезные средства в развитие киносети и не требует при этом какой-либо помощи от государства? Или требует?
Во-первых, мы еще должны оценить размах этой работы. Заявления, планы, так сказать, пропозиции – это одно дело. Во-вторых, они не требуют, ну, как не требуют? Ну, например, там тот же кинотеатр «Октябрь», который сейчас поступил в реконструкцию, под эгидой моста вступил, вот уже висит объявление, кинотеатр закрыт на реконструкцию. Но ведь здание, землю и прочее это предоставила Москва, то есть государство, пусть не на муниципальном уровне. Но дай бог, они не требуют, уж они надеются вернуть эти деньги. Они вкладывают их, но если бы еще бы, понимаете, им бы то, что у нас записано в законе, скажем, разрешили бы ввести аппаратуру без чрезмерных таможенных пошлин, если бы им это разрешили бы, там, сняли бы там, часть налогов с них за то, что они инвестируют деньги в кино, разве это помешало бы делу?
Их доходы стали бы больше.
Стали бы больше, они бы их вложили в новое дело. Ну, им надо, понимаете, сейчас я вот боюсь, а вот, понимаете, вот то, что происходит сегодня, я понимаю, что это не зависит ни от меня, ни от кого из присутствующих. Пока, если я вам скажу цифры, все идет очень хорошо. Даже к моему удивлению, то по сравнению с пресс-конференцией, вот, на которой мы первый раз виделись. Значит, сейчас закончено в России 42 полнометражных художественных фильма. Плюс еще 7, они практически закончены, там не хватает копеек, чтобы там технологически оформить их завершение. То есть то, что я обещал и в прошлом году, и в начале года, что мы сделаем в этом году не менее 60 игровых фильмов, это будет. Сейчас по разным каналам, в том числе и государственным, более 30 залов находятся в разных периодах реконструкции. В том числе при участии телемагнатов, при участии, значит, банковских групп там разных. Работа пошла активно. Но я боюсь, что если правительство не сделает некий жест, подобный хотя бы принятию того закона, который, ну, подтолкнул, что государство ценит кино, что идеология ему все-таки нужна, то люди будут вкладывать деньги. Ведь они почему вкладывают? Потому что просчитали, что в ближайшие годы один из самых выгодных бизнесов в нашей стране, во всяком случае, будет кино.
Вы слушаете программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях председатель Госкино России Армен Медведев.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В нашей московской студии председатель Госкино России Армен Медведев. Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Передача впервые вышла в эфир 23 августа 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в нашей студии Армен Медведев, председатель Госкино Российской Федерации. И с ним в студии разговаривает корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен, обозреватель газеты «Время. Московские новости» Алена Солнцева и я, Марина Тимашева. И вот какой у меня вопрос к Армену Николаевичу. Мы все время сейчас говорим о цифрах, об этих самых комплексах, мультиплексах, как их называют, и о прочих признаках киноиндустрии. Между тем, в этих мультиплексах надо еще показывать хорошее кино. И билеты нужно продавать людям, которые могут купить эти билеты за те деньги, которые требуют современно оборудованные кинотеатры. И в связи с этим, вот что, собственно, меня интересует. Вы видите сейчас хорошее кино. Вы хотели бы вложить деньги сейчас в какое-то имя, в какого-то человека, если бы вы распоряжались своими деньгами сами?
Тут даже два вопроса. Ну, начну с последней части, а именно, вижу ли я людей. Дело в том, что еще одна из стратегических задач наших была в том, что всеми силами не дать упасть производству. Чтобы люди, особенно люди молодые, находили бы себе работу, находили бы применение на разных поприщах, короткометражки или видеофильмы и так далее. Ну, не мне судить, в какой мере мы выполнили эту задачу. Я категорически не согласен ни с Михалковым, ни с Кичиным, который в «Известиях» об этом дважды писал, что наше кино – это чернуха, это вообще там, кино неинтересное зрителю. У нас действительно, мы прожили очень сложный период. Я бы его сравнил с состоянием французского кино после «Новой волны». Когда, понимаете, вот такая авангардная, что ли, часть подвыдохлась, в смысле поиска и формы, и содержания, ну, и осталось какой-то уже, понимаете, такой обмелевший поток, где вроде те же идеи, где стремление к авангарду, где стремление, даже не побоюсь этого слова, к эпатажу зрителя, но все это в формах уцененных. Да, мы сегодня неконкурентоспособны. Мы сегодня не можем предложить «Титаника», мы сегодня не можем предложить фильмы, ну, вспоминайте каждый еще какие-то там шлягеры. Мы даже в сфере детского кино пользуемся американской продукцией, там, типа Бетховена или там вот «Мисс Даутфайр» и так далее. Но я могу твердо сказать, у нас появилось поколение. По-моему, это Натана Эйдельмана определение, мне его Герман пересказывал однажды. Поколение непоротых. Эйдельман, по-моему, о декабристах так говорил, что вышли на площадь, потому что это было третье поколение непоротых дворян. Ну, у нас одно или два поколения непоротых авторов появилось. И уверяю вас, у нас будет кинематограф и бодрый, и свежий, и умный, и глубокий, поскольку есть люди. И с этой точки зрения я в них готов вкладывать деньги. Что же касается кинотеатров, это наш с вами, Марина, старый спор. Вы однажды меня уже попрекнули, что не вернешь зрителя по ценам Кодека. Но я потом его искал. Видите, спасибо, вы мне дали случай вам ответить на этот вопрос. Вы обратили внимание, где в Кодеке проверяют билеты?
В зале.
Во. Значит, гардероб, кока-кола, попкорн, пиво, возможность уединиться с девушкой или юношей, так сказать, от дождя под крышей этого Кодека, возможность покрасоваться в этом интерьере – это все бесплатно. Это новая концепция, это опять-таки к вопросу об индустрии и строительстве. Не обязательно, или не только, скажем, новая аппаратура или там новый объектив в проекторе должен иметь место в кинотеатре. Нужна новая концепция, я это изучал специально, кстати, по Европе, по всей сейчас практикуется, в США я давно не был, не знаю. Когда вы уже желанный человек для владельцев кинотеатра, еще даже не купив билет в кинотеатр. Это новая концепция зала. Мы же приучены с детства к тому, что если у тебя по той или другой причине нет билета, то ты уходишь там солнцем палимый или обжигаемый морозом куда-нибудь подальше. Они поменяли это. Мы сейчас тоже, кстати, об этом думаем и это делаем. Не так все плохо, потому что когда мы говорим, что у нас кинотеатры сараи, простите, в небольшом городе Дзержинске, я лично посещал два кинотеатра, в котором работают гардеробы, причем очень давно. И иногда зрители, придя в кино, так сказать, стесняются. Ой, говорит, мы не знали, что у вас можно раздеться, поэтому у меня там под пальто, у меня там нечто неподходящее. Вот. Вот это, кстати, тоже, кстати, надо развивать. А то, что у нас будут фильмы, собственно, ну, смотрите, даже если так, этот год, ведь мы пока, ну, вот у нас сейчас там с Венецией мы выясняем свою программу, но пока нас не обошел ни один из ведущих кинофестивалей мира. Там другое мы получаем, не получаем, но я уже тоже об этом говорю. Только у нас, в нашей ненормальной стране, можно сказать, «Вор» провалился на «Оскаре». Интересно, попал в пятерку лучших фильмов мира, провалился. Да и в чем так проваливаться?
Вопрос Маркуса Уоррена, корреспондента газеты «Дейли Телеграф».
А я все-таки считаю, что это все к лучшему, что Россия не предлагает еще один «Титаник» вообще мировым зрителям. Но это, кстати, я бы хотел пояснить ситуацию вокруг фильма «Сибирский цирюльник». Там в прессе довольно много статей, обвинений и крики, и Михалков вынужден выступить в свою защиту. Вы не смогли бы? Вы
сами? Нет, я могу это объяснить. Ничего там же криминального нет в «Сибирском цирюльнике». Просто есть, значит, спор, наш спор, мой спор, спор Госкино со Счетной палатой Думы, которая настаивает на том, что это фильм не национальный, ибо там слишком много иностранных денег, поэтому Госкино не имело права оказывать ему материальную поддержку. Ну, мы, привлекая документы, договора и прочее, объясняем, что это не так. Вот все, что связано с этим фильмом, никаких растрат, никаких афер, никакого там, я не знаю, там, денежного обвала или панам, с ним не связано. Вот. А то, что, понимаете, у нас документы, я сам иногда с удивлением читаю, когда у нас документы, когда у нас деловые письма вдруг появляются в прессе, ну, может быть, это один из признаков коррупции среди чиновников, поскольку, вот, как Марина заметила, я чиновник с большим стажем, при советской власти этого не было. Я, кстати, отвечал за каждую бумагу, которая проходит через мои руки. Сейчас это очень легко, там, промежуточное заключение какой-нибудь ревизующей службы, и вдруг читаете в газетах, а потом оправдываетесь.
Вы сами смотрели фильм? Хороший фильм?
Я смотрел только часть материала, ну, это будет большое кино, вот у меня не сомневаюсь.
Алена Солнцева, обозреватель газеты «Время МН».
Ну, «Сибирский цирюльник» – это скорее исключение, такой грандиозный проект, он, так сказать, уникален. А будущее нашего кино, как вы заметили, скорее за молодыми режиссерами, у которых никогда не будет таких больших денег, чтобы снимать полнобюджетные фильмы. Они снимают фильмы малобюджетные, и единственная возможность быстро оборачивать деньги, а следовательно, идеи и проекты – это видеорынок. Что предпринимается вами, Госкино, для того, чтобы на видеорынке была нормальная ситуация, чтобы легальное видео приносило доход владельцам прав? И как вы боретесь с пиратами?
Ну, с пиратами, значит, начнем бороться, когда появится закон о лицензировании. Мы с большим трудом влезли в этот закон, потому что считалось, что мы помешаем предпринимателям. Значит, и лицензироваться будет, поскольку этот закон прошел уже 3 чтения в Думе, и сейчас там работает комиссия, там уточняет детали, насколько мне известно, в Совете Федерации. Лицензировать, прежде всего, будем распространителей, тех, кто изготавливает тиражи, потому что лицензировать киоскеров бессмысленно. Знаете, это не напасешься за ними бегать, хотя это сейчас уже в провинции происходит, там изымают, отнимают, в основном опираясь на сведения государственного регистра, если этот фильм зарегистрирован, а не зарегистрирован, его там изымают из кассет. Но когда введется лицензия на тиражирование и распространение, такую дистрибуцию видеофильмов, я думаю, что ситуацию мы сильно повернем к лучшему. Потому что, например, я могу сказать с абсолютной уверенностью, что, например, то, что процветало еще 5 лет назад кинопиратство в залах, деятельность так называемых мальчиков с кейсами, которые утром появлялись в городе там, с кейсом для денег и с чемоданом, в котором лежала копия, а под покровом ночи уезжали, проведя там 3-4 левых сеанса в местном кинотеатре. Вот это сейчас, как говорится, исчезло. С видео сложнее, это, в общем, и в мировой практике, насколько мне известно, это также проблема видеопиратства, проблема распространения нелегальных кассет. Но лицензирование, причем лицензирование, которое бы включало в себя не только правовую оценку собственности на видеофильм, но и качество, потому что, назову это подозрением, я не могу утверждать с абсолютной уверенностью, но даже наши сейчас легальные капитаны видеорынка предпочитают, скажем, часть тиража, так сказать, выпускать, что называется, в кондиции, вот, а часть просто сплавлять тем же полуподпольным фирмам, которые уж, ладно, там, бог с ними, кого они там обирают, но они еще и зрителю дают кассеты, которые, мягко говоря, не содержат адекватного представления о фильме.
Роман Николаевич, а какова закупочная политика Госкино? Я имею в виду, вы покупаете какие-то иностранные фильмы?
Нет, сразу скажу, нет. Нет, это сейчас частный бизнес. И... А дальше все то же самое. Покупка фильма, регистрация прав на него, выпуск в прокат. Я только единственное сейчас добиваюсь, это к вопросу о репертуаре. Я всегда повторял, что не считаю железный занавес лучшим средством поддержать отечественное кино. И несмотря на недоразумения с Минфином и прочее, вот я, например, считаю, что греха нет, если мы там какие-то там детские фильмы зарубежные будем поддерживать, пока у нас нет своих, кстати, достойных. Ну, вот какие-то тематические, мы даже одно время, ну, не разрешили нам этого делать, хотели снабжать... Наш вот центр российского кино, который, в общем-то, во многих регионах играет, ну, вот роль такой своеобразного иллюзиона таких элитных кинотеатров, покупать буквально копии, не права на фильмы, а копии там, ну, каких-то очень хороших западных фильмов, ну, сказали, нет, вы можете поддерживать только отечественное кино. Я с этой точки зрения не согласен, считаю ее узколобой, но перепрыгнуть через должностные там... профессиональные ограничения не могу.
Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». И сегодня в московской студии председатель Госкино России Армен Медведев. С ним беседую я, Марина Тимашева, обозреватель газеты «Время МН» Алена Солнцева и корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен.
Армен Николаевич, если вернуться к теме пиратства, все-таки есть разница между пиратством российских фильмов и иностранных фильмов? Есть какие-то другие, какие-то особые моменты, которые...
Ну, принципиальной разницы нет. Тут, может быть, только разница такая количественная, я бы сказал. Конечно, пиратство больше распространяется на фильмы западные, в частности, американские. Но я об этом говорил однажды с господином Валенти и сказал, что Россия – это только один берег пиратского рынка. Знаете, когда копия из кинотеатра или мастер-кассета приходит из Нью-Йорка, там, Лос-Анджелеса, Вашингтона, значит, надо бороться и на том берегу, и на этом. Вот. Но, в общем-то, я должен сказать, это признак тоже, с одной стороны, конечно, плохой, а с другой ободряющий, то, что пиратство покусилось и на российские фильмы, значит, они являются объектом интереса, объектом наживы для пиратов, значит, не так все плохо.
А, кстати говоря, абсолютно непонятно, почему такие показатели, что люди хотят смотреть старое советское кино, а пираты на нем не специализируются. Это, наверное, сложнее все-таки для них, их тут поймают сразу?
Во-первых, сложнее. Во-вторых, вы понимаете, я слышал, тоже слышу эту легенду, подтверждаемую нашими социологами, но когда я захожу в киоск, я что-то там не обнаружил ни одной старой советской ленты или даже новой советской ленты. Мы иногда спешим выдать за желаемое то, что существует в меньших объемах.
А мы покупаем вот нашему сыну только старые советские мультфильмы. Есть спрос на эти.
Ну,
на эти,
замечательно. Да? Зачем? Старая советская мультипликация – это действительно классика, это штучная работа, которая, к сожалению, сегодня исчезает. Слишком у нас мультипликации развелось увлечение экспериментом, ложно понятой интеллектуальностью мультипликации. Я вот был на фестивале в Тарусе, ежегодный фестиваль мультфильмов, где сами там Котеночкин, Хитрук с удивлением и с грустью обнаружили, например, отсутствие детской мультипликации в репертуаре.
Алена Солнцева, обозреватель газеты «Время МН».
У меня осталось ощущение, что Госкино, являясь государственным органом, все-таки в основном выступает в защиту прав производителя, скажем так, ну, в интересах производителя. В то время как, являясь на самом деле структурой, основанной на деньгах налогоплательщиков, она должна бы защищать интересы потребителя. И в связи с этим вот интересно, что потребитель практически нигде, кроме как на пиратском видеорынке, не может купить классические западные фильмы, не может купить высокохудожественные ленты современные. Допустим, там Триера или Годара уже можно купить только на пиратской копии, потому что никто легально этим не занимается. В принципе, пираты делают больше, чем Госкино, потому что они предоставляют ему хорошего качества копии по сравнительно дешевой цене. Как вы прокомментируете эту ситуацию?
Ну, как ошибочное толкование вами. Во-первых, я еще раз сказал, Сейчас монополия государства на покупку зарубежных фильмов ликвидирована не мной, а задолго до меня целиком и полностью. Во-вторых, что касается продвижения старых фильмов, спросите, скажем, в «Союзе», спросите в фирме «Крупный план», которая этим занимается. Мы работаем с ними в полном контакте и даже поначалу оказывали, пока они там вставали на ноги, какую-то, пусть там, минимальную финансовую поддержку. В-третьих, рынок есть рынок. Я, к сожалению, не могу вам ответить по существу. Я не знаю, там, где можно купить «Гадара» или там, в каком виде, кстати, предлагают его. На самом деле, не знаю, потому что...
Горбушки.
Да, нет, это я знаю, «Горбушка» я знаю, но я не знаю, там, почему легальная или нелегальная. Почему вы уверены, что это нелегальная, кассета?
Ну, потому что легальные дистрибьюторы, как правило, не занимаются кассетами, которые выходят этих маленьких объемов.
Ну, это ваше, как бы, наблюдение, это эмпирика. Например, фирма «Мост-Медиа», которая специализировалась и специализируется на французском кино, достаточно, кстати, активно работала и со старым французским фондом. Другое дело, что, возможно, здесь еще наш рынок не приобрел такой гибкости. Я тоже не уверен, что выпустить сейчас кассету, чуть не сказал, «Гайдара», значит, «Гадара», и, кстати, около киосков начнется битва ногами за право ее заполучить. Боюсь, она запылится там. Вот. Поэтому, наверное, тот, кого вы называете пиратом, а может, он вовсе не пират, в общем-то, делает доброе дело, кстати, в рамках закона, в таких малых порциях, малых дозах это распространяет. Но, повторяю, совершенно не дело Госкино заниматься распространением. Для этого есть достаточно и каналов, и организаций, и общественных, и полуобщественных, и коммерческих. Мы готовы им содействовать.
Когда-то была организация, которая называлась «Бюро кинопропаганды». Вот сейчас эти функции кинопропаганды, то есть развитие и интереса к настоящему серьезному художественному кино, кто-то на себя берет?
Нет, это организация, в которой, как вот вы заметили в справке Марины, я начинал свою трудовую деятельность, она сейчас трансформировалась в киноцентр. Ну, к сожалению, опять-таки, коммерческие соображения свели на нет селекционную работу в этой организации. Закрылись отделения бюро пропаганды. Но если в масштабах Москвы, все-таки согласитесь, что зал киноцентра пока является, таким, что ли, образцово-показательным питомником для зрителей 21 века. Все разумное, доброе, вечное.
Армен Николаевич, а вот из-за той ситуации, которая сложилась с финансами на российском рынке, уже вы знаете точно, какие-то проекты остановлены, заморожены финансирование, или пока еще нет таких неприятностей?
Нет, я не знаю. Я узнаю сегодня так на собственном опыте. Выяснил, что, оказывается, Сбербанк, что меня очень поразило, еще вчера по 9.50 продавал доллары. Ну, сегодня уже меньше, 7.80. Так что у меня познание обывателя, который иногда заходит в обменный пункт.
Армен Николаевич, скажите, пожалуйста, на той пресс-конференции, которую вы упоминали, вы говорили о 100 днях, которые потрясут мир, или эти 100 дней после детства. На следующий день толковали все газеты и журналисты это высказывание относительно того, что вы берете 100 дней, и потом что-то должно произойти, кто как хотел. Что вы сами имели в виду?
Я сам имел в виду прояснить за эти 100 дней, не сидеть и ждать, пока прольется манна небесная, и отнюдь не пугать собственной отставкой. Понимаете, если бы цена моей головы или там моей карьеры бы обеспечила процветание родному кинематографу, я бы ушел бы сегодня. Но эти 100 дней для меня период такой концентрации усилий, поверьте, они не проходят зазря. Это в переговорах с руководством нашего правительства, с Государственной Думой. Кстати, заявление возымело действие, мне даже из Думы звонили, перестань, нервничать-то что-то, мы осенью примем все законы, которые там полагаются и так далее. Слегка, может быть, я прессингую в этом вопросе, но главное – это работа. Главная работа, она идет по таким направлениям, даже в последнюю очередь прямое финансирование, потому что оно будет, может быть, не в тех объемах, каких хотелось бы, но мы никогда не просили объемов чрезвычайных, мы просили регулярности. Мы должны знать, что у нас будет там каждый месяц по 5 рублей. Мы тогда будем так рассчитывать свою деятельность. А то, что касается приватизации вопрос замороженный напрочь. То, что касается коллекции старых фильмов, то, что касается продвижения, раскручивания закона о государственной поддержке, вот этим мы сейчас все дружно занимаемся.
К сожалению, наша программа «Время в эфире» подходит к концу, время истекает. И по нашей традиции я предлагаю моим коллегам, у которых, кажется, осталось еще очень много вопросов Кармену Медведеву, подвести итоги нынешней беседы, поделиться своими впечатлениями. Маркус Уоррен, корреспондент газеты «Дейли Телеграф».
Ну, я могу сказать только, что, наверное, весь мир заинтересован тем, что российская кинематография преодолела свои проблемы, и что мы все увидим в будущем, что традиция продолжится, вот славная российская кинематография.
Алена Солнцева, обозреватель газеты «Время», «Московские новости».
Ну, судя по всему, киноиндустрия выживет, государством или без, в любом случае. Но хотелось все-таки, чтобы Госкино больше обращало внимание на интересы человека, чем на интересы государства.
Будет сделано.
А я, в свою очередь, очень благодарна Армену Николаевичу за то, что он нашел время и к нам пришел. И мне бы очень хотелось каким-то образом проникнуться его оптимизмом, поверить в то, что кино будет живо, в первую очередь, как художественное произведение, и оно начнет приносить прибыль. К сожалению, я не слишком глубоко в этом уверена. Но очень благодарна Армену Медведеву за то, что он в это верит. На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в московской студии у нас в гостях был Армен Медведев, председатель Госкино Российской Федерации. С ним в московской студии разговаривали Маркус Уоррен, корреспондент газеты «Дейли Телеграф», Алена Солнцева, обозреватель газеты «Время», «Московские новости». Вела программу я, Марина Тимашева, продюсер программы Юлия Ермолинская.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мунин Шакир. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем другое.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».